Дмитрий Вартанов. «Трудно быть башком». Читает Ксения Фокина. Эпизод первый. «Приди, словие». Вон и день, когда над миром новым Бог склонил лицо свое. Тогда солнце останавливали словом, словом разрушали города. И орел не взмахивал крылами, звезды жались в ужасе к луне, если точно розовое пламя слово проплывало в вышине. Николай Гумилев. Где слово, там свет, что ведет в бесконечность. Я знаю, где слово, там Бог есть, есть вечность. Дмитрий Вартанов. Дар слова отличает человека от всего живого мира. Мат — это антимолитва, обращенная к бесовским силам. Иерей Александр Ермолин, казанский священник. «Ты, утконос!» — писклявый голосок Артемушки, девятилетнего пацанчика, живущего на втором этаже убитой старенькой двухэтажки, ни свет ни заря привычно разбудил 30-летнего холостяка Демьяна по батюшке Палыча, двушка которого как раз и находилась под квартирой матери-одиночки Альбины. Альбинка, с утра до вечера пыхтящая в налоговой, была под стать гутоперчивому сынишке, столь же крикливо, взбалмошно и матершинно. А, впрочем, конечно, все было наоборот. Матершинность и гутоперчивость, как и другие инстинкты и повадки, передаются от взрослых непутевых особей их детенышам. Таков закон природы. Так что словарный багаж рыжего третьеклассника был плодом воспитания лейтенанта налоговой службы, ну и издержками уличного бытия. «Утро начинается, начинается» — слова песенки из старого доброго мультфильма, нараспев обреченно произнес Демьян и, не нащупав ступнями тапочки, прошел босым к окну, раздернул темно-зеленые шторы и закрыл наглухо пластиковое окно. Все люди как люди, по утрам раскрывают окна настежь для проветривания, а я вынужден даже летом в свой выходной баррикады из пластика сооружать. Детишки, будь они неладны, своими визгами и воплями с первыми лучами солнца и до кромешной тьмы летом не дают ни покоя, ни отдыха. Скорее бы эти каникулы закончились. С такими пространными и тоскливыми мыслями Демьян, обретя таки тапочки, направился в туалет на утреннюю помывку. Справедливости ради отметим, что к детскому гомону и другому уличному шуму наш холостяк относился все же с некоторым терпением и даже где-то пониманием. А вот к матерщине, да еще детской, от девятилетних детишек, да что там девятилетних? Смачный отборный мат под окнами звучал из уст шестилетних малышак в шортиках с ангельскими глазками и пушистыми волосиками. Звучал громко, звонко и жизнеутверждающе. Ну, не терпел наш Палыч этого матерного сленга, на дух не переваривал. Спросите, неужели сам не ругался? И вспомните крылатый от Гоголя. Какой же русский не любит быстрой езды? Нет, мы не про езду, точнее, не только про езду. Но про то, что Николай Васильевич далее написал, его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться, сказать иногда «Черт побери все!» Мы про чертыханье. Так разве ж чертыханье — это не бранное слово? Не матерщина? Еще какая брань? Самая поганая и грязная. Выходит, что классика можно перефразировать, добавив к езде и матерщину? Опять-таки, тогда, исходя из всего этого, Демьяна следует считать не настоящим русским, раз он не любил чертыханье. Но по маме и папе он выходил самым что ни на есть русским, с самой русской фамилией — Сидоров. И вот ведь оказия. Наш холостяк не только не матюкался, он вдобавок не любил и быструю езду. Он вообще с измальства рос робким и застенчивым, и вырос тихоней, и, если честно, конкретным трусишкой. А потому никогда ни с кем не ругался и избегал всяких ссор и конфликтов. Он от них всегда уходил, сбегал, на худой конец прятал голову в плечи, как страус в песок, и молчал. Любое матерное слово для трусишки было сродни крепкой оплеухе. И чем смачнее было русское словцо, тем смачнее была оплеуха. А уж ядреное выражение было било хуком в челюсть и апперкотом под дых. Не было в том вины этого человечка, ведь он родился и вырос в семье очкастых библиотекарей. Да, и даже папа был книжным червем. Ни в садике, ни в школе Демьянка, это прозвище прилепилось к нему со старшей детсадовской группы, никогда ни с кем не дрался. Однако его побивали только в первых двух классах. Потом колотить перестали. Не было сопротивления, не было и смысла бития. Отсутствие бития способствовало бытие. В этом бытие маленький ученик Сидоров казался отнюдь не беспомощным. В том смысле, что рожденный ботаником, начитанный сын библиотекарей, был готов нести помощь в учебе всем нуждающимся за малюсенькую плату. Только не пейте. А готовых принимать такую таксу в классе оказалось предостаточно. Так ботаническая беспомощность превратилась в ботаническую силу. На этой силе он и окончил школу, а затем и университет. Угадайте с трех раз, по какой специальности? Место работы, третья городская библиотека, находилось в 500 метрах от места проживания. Тихая библиотека, тихая квартирка, ежели окна были наглухо закрыты, тихий Демьян. Все в жизни этого Тихони было тихо, тихо. Даже телевизор работал всегда на самом тихом режиме. Да что там телевизор? Рыжий 5-летний кот Дрема никогда не мяукал, вообще никогда. Эта абсолютная внутренняя тишина столь же абсолютно устраивала 30-летнего холостяка Тихоню. Она окружала его словно упругим прозрачным коконом, сквозь который практически не проникали суета, шум и гам внешнего мира. Но этот кокон защищал его только в библиотеке и в закупоренной квартирке. А вот матерщина, эта зловредная зловонная гадина, словно склизкий аспид, проникала сквозь малейшие щели в пространстве и бытие тщедушного тихого человечка. Маленькая деталька. Демьян Палыч был некогда женат. Не спрашивайте, как случилось такое недоразумение. Но это недоразумение длилось недолго, всего 2 месяца. Больше этого срока жена Изабеллушка не выдержала, подала на развод и ушла. Правда, недалеко, в соседнюю трехкомнатную квартиру, к Весельчаку и Балагуру, прапорщику Задову. Только не подумайте, что к Нагиеву, хотя Макар Задов по всем параметрам смахивал на Задова Нагиева. Так они и жили вместе, через стенку. Каждое утро, сталкиваясь на лестничной площадке, веселый бравый прапор по-свойски смачно хлопал по плечу Демьяна и зычно восклицал что-нибудь типа: «Что, Демьянка, локти кусаешь? Такую бабу потерял! Знаешь, какие она щи варганит? А какие голубцы с пирогами стряпает ядрёна вошь! А массаж? Массаж она тебе делала?» И, глядя на тщедушную фигурку библиотекаря, заливисто гоготал и заключал: «Хотя, какой нахрен массаж? Ты ж доходяга, мышь полевая. На тебя дунь, ты шкурку свою сбросишь, попаху ее мое на бекрень, вот такая хрень». И так было каждое буднее утро, кроме выходных. По выходным Демьянка из квартиры не выходил, сидел в тишине, аки мышь, со своим котом Дремой. Вот такое житие-бытие маленького человечка в очках с круглой оправой. Однако вернемся в это воскресное летнее солнечное утро в холостяцкую квартиру, где худенький мужчинка, завершив утренний мацион, хотел приступить к приготовлению своего сакрального завтрака. Но случился казус, перечеркнувший всю сакральность момента. В холодильнике не оказалось ни одного яйца, ни куриного, ни перепелиного, ни голубиного. Это была беда. Нет, катастрофа. 2 яичка, конечно, куриных всмятку. Или просто яишенка, ритуал, без которого наш библиотекарь не начинал свое утро. Ну, как автомобиль, как самолет без заправки не заведутся, так и Демьян без пары яиц не... В общем, случился апокалипсис. «Как ж так? Я вчера после библиотеки в магазине на субботу и воскресенье вроде все купил. А яйца? Вот я!» Он с досады чуть не ругнулся страшным словом «дурень», но вовремя сдержался. Это что ж получается? Придется выйти из дома в воскресенье? Во дворе пацаны. Колян с Митяем в нардах лещется. Баба Нюр палас выбивает. Дед Прохор с зятем машину ремонтирует. И все матерятся. А если еще и прапорщик Задов попадется? Эту паническую атаку поддержал и Дрема, неожиданно чихнув. Несчастный хозяин кота вышел из кухни и осторожно подошел к окну, нерешительно глянул на улицу. Улица выходного дня была полна неожиданностей в виде баловавшихся пацанят, Коляна с Митяем, ожесточенно гоняющих шешбеш. Дед Прохор был у своей убитой Лады не только с зятем Толиком, но и с крикливой дочкой Клавкой. И в довесок ко всему на лавке сидели прапорщик Задов с бывшей женой Изабеллушкой. Так сказать, полный матерщинный комплект. Но без двух утренних куриных яиц в смятку дальнейшая жизнь для бедного Демьяна была невозможна. Как солнце восходило утром и заходило вечером, как зима сменяла осень, как так жизнь Демьянки начиналась и продолжалась с пары яиц. И если плохому танцору яйца мешают, то для нашего героя все было наоборот. В яйцах скрывалась его сила и жизнь, как для Гощея Бессмертного. Смертушка была спрятана в яйце. В общем, вы поняли всю сакральность момента. Прежде чем одеться и выйти на улицу, брат Кощей решил сходить в разведку, приоткрыть окошко и прозондировать почву с помощью эхолотов, полукруглых приспособлений с дырочками, ну, на которые дужки очков с круглой оправой выдружаются. И вот очки нацеплены, правый эхолот приближен к оконной щели.
«Сам ты утконос!»
Будто и не отходил библиотекарь от окна. Будто восьмилетний Петька только и ждал очкарика, чтобы продолжить именно с того же места глубокомысленный диалог с Артемкой.
«Ты лошара! Ты сам обещал вчера, что дашь ролики сегодня! Ты ж божился! Скажи, Сань!»
Артемушка, вытаращив свои ясные карие очи, наседал на друга Петьку. Саня включил нейтралку и промолчал. Петька же дал короткую ответку.
«Не, мамой клянусь, я тебе ничего не обещал!»
И уже мужские голоса продолжили картину. «Бись, Колян! Марс тебе, братуха! Второй хуй за утро! Вот непруха! Ну, хуй, пойдем пнем по громульке! Только тебе все равно, дед, сегодня мой камень!» Убитая Лада своим помятым капотом отразила человечий диалог. «Толик, у тебя руки жопы растут!» Дед Прохор швырнул грязной тряпкой в зятя и громко захлопнул багажник сдохшей машинёшки. «Твою ебаную колымагу давно пора на металлолом сдать! Заебал этот вечный ремонт! Сам ты ебаный кальмар-зятёк! Моя ласточка еще полетает!» Дед Прохор повернулся к дочке Пышке, остервенело протиравшей лобовое стекло, и в сердцах бросил. «Не корми сегодня, блядь, своего мука, не заслужил!»
«Пап, я, блядь, сама знаю, что мне делать. А Толик прав. Твоему ржавому гаду давно место на свалке. Остертела эта железяка всем уже. Лучше пешком, чем жопу каждый день рвать».
Картину животного матерного ужаса и безнадёги завершил прапорщик Задов, смачно и бесстыдно взявший обе груди папайи обожаемой Изабеллушки в свои огромные натруженные ручища. «Ну что, моя неоседланная жеребица, пойдем наш бурную ночку продолжим? Я тебя сейчас так выпарю и усмирю! О-хо-хо!
Макарушка, что ж ты так громко ржешь, все ж слышат! И какая же я жеребица, и я скорее кобылица. А лучше лебедушкой своей называй меня, белокрылой и славной».
Задов гоготнул, ржанул, подхватил свою ненаглядную кобылицу лебедушки на руки и понес продолжение ночи со словами. «Пойдем ж, моя лебедушка, я сейчас пух лебединый с твоих бедер кобылиных буду сбивать. А все пусть завидуют, и пусть слюнки глотает твой бывший муженек, доходяга-библиотекарь». После этих слов доходяга-библиотекарь облегченно выдохнул и, обращаясь к коту, шепотом вымолвил.
«Вот и хорошо, Трёмушка, вот и замечательно. Значит, у меня будет час-полтора. Успею за яйцами».
Он посмотрел на стену, за которой была задовская квартира, и чуть громче добавил.
«И порну, — он осекся на бранном слове, — все эти стоны, крики слышать не буду. Прости, тебе слушать придется. Для тебя у меня беруш нет.
В шорты, майку и сланцы облачиться — дело пары минут. Завершающая деталь — беспроводные наушники в уши.
И вот волшебная музыка Моцарта прикрыла Демьяна от реальных звуков внешнего мира. Увертюра к опере «Мнимая простушка» упростила задачу похода за золотыми яйцами Чингисхана Демьяна.
Но вот незадача. Едва наш бедолага вышел из подъезда, как музыка оборвалась. Контрольный выстрел для неудачника. Сдохли наушники. А ведь думал подзарядить.
Не будем повторять поток уличной брани, но, как вы поняли, ушат грязной пошлятины окатил Демьянку с головы до ног. Он привычно втянул голову в плечи и мелкими шажками, приседая, засеменил в ближайший супермаркет «Лилипут». И вот яйца куплены, к ним творог с молоком, кошачий корм для дремки. Можно двигаться домой. Но случилась оказия. Небо неожиданно не по-летнему вмиг затянулось черными тучами, и хлынул дождина. Да какой!